Счастливый билет. К встрече с Орликином она готовилась несколько часов и вышла из дому загодя, чтобы не спеша совершить свой первый парадный променад по московским улицам, дать городу возможность полюбоваться новой обитательницей. Оба, и Москва, и Коломбина, произвели друг на друга изрядное впечатление. Первая этим пасмурным августовским вечером была вялой, скучающей, блазированной, вторая — настороженной и нервной, готовой к любым неожиданностям. Для московской премьеры Коломбина выбрала наряд, которого здесь наверняка еще не видывали. Шляпку, как буржуазный предрассудок, надевать не стала, распустила густые волосы, перетянула их широкой черной лентой, собрав ее сбоку, ниже правого уха, в пышный бант. Поверх шелковой лимонной блузы с испанскими рукавами и многослойным жабо надела малиновый жилет с серебряными звездочками. Необъятная юбка, синяя, переливчатая, с бесчисленными сборками, колыхалась наподобие океанских волн. Важной деталью дерзкого костюма был оранжевый кушак с деревянной пряжкой. В общем, москвичкам было на что посмотреть. А некоторых, особенно приглядчивых, ожидало и дополнительное потрясение. Черная поблескивающая ленточка на шее умопомрачительной фланерки при ближайшем рассмотрении оказывалась живой змеей, которая по временам вертела туда-сюда узкой головкой. Сопровождаемая ухами и взвизгами, Коломбина гордо прошла через Красную площадь, через Москворецкий мост и повернула на Софийскую набережную, где гуляла приличная публика. Тут уж не только себя показывала, но и сама смотрела во все глаза, набиралась впечатлений. Москвички одевались по большей части скучно. Прямая юбка и белая блузка с галстуком или шелковые платья тоскливых темных тонов. Впечатляла величина шляпок, которые в этом сезоне были что-то уж очень пышны. Экстравагантных дам и барышень почти не попадалось. Разве что одна с развивающимся газовым шарфиком через плечо. Да еще проехала верхом пепельно-жемчужная амазонка под вуалью, держа в руке длинный янтарный мундштук с папиросой. «Стильно», — решила Коломбина, проводив амазонку взглядом. Молодых людей в блузе и берете с длинными волосами и бантом на груди в Москве, оказывается, водилось немало. Одного она по ошибке даже окликнула, приняла сзади за Петю. К месту свидания явилась нарочно с 20-минутным опозданием, для чего пришлось пройтись по набережной взад-вперед дважды. Орликин ждал подле фонтана, где извозчики поят лошадей, и был совершенно таким же, как в Иркутске. Но здесь, среди гранитных набережных и тесно сдвинутых домов, Коломбине этого показалось недостаточно. Отчего он не изменился за эти месяцы? Отчего не стал чем-то большим, или чем-то новым, или чем-то другим? И повел себя Петя как-то неправильно. Покраснел, замялся, хотел поцеловать, но не решился. Вместо этого приглупо протянул руку. Коломбина взглянула на его ладонь с веселым недоумением, будто в жизни не видывала предмета забавней. Тогда он еще пуще смешался и сунул ей лиловые фиалки. «Зачем мне эти трупики цветов?» — капризно пожала она плечами. Подошла к извозчичьей кобыле, протянула букетик ей. Савраска равнодушно накрыла фиалки большой дряблой губой и в два счета их сживала. «Скорей, мы опаздываем», — сказал Петя. «У нас это не принято. Там перед мостом конка останавливается. Идем». Поглядывал на спутницу нервно, шепнул. «На вас все смотрят. В Иркутске вы одевались иначе». «Я тебя фрапирую?» — с вызовом спросила Коломбина. «Что вы? То есть что ты?» — испугался он. «Я же поэт, и мнение толпы презираю. Просто уж очень необычно. Впрочем, неважно». «Неужто он меня стесняется?» — удивилась она. «Разве орликины умеют стесняться?» Оглянулась на свое отражение в освещенной витрине и внутренне дрогнула. Очень уж впечатляющий был наряд. Но подступившая робость тут же была с позором изгнана. Это жалкое чувство навсегда осталось там, за рогатыми Уральскими горами. В вагоне Петя вполголоса рассказывал о месте, куда едут. «Такого клуба в России нигде больше нет, даже в Петербурге», — говорил он, щекоча ей ухо своим дыханием. «Что за люди? Ты таких у себя в Иркутске не видела? У нас все под особенными именами, каждый сам себе выдумывает, а некоторых нарекает Дож. Меня, например, он окрестил Керубина». «Керубина?» — разочарованно переспросила Коломбина и подумала, что Петя в самом деле куда более похож на кудрявого пажа, чем на самоуверенно победительного Орликина. Интонацию вопроса Петя понял неправильно, горделиво приосанился. «Это еще что? У нас есть прозвища и почуднее. Аваддон, Офелия, Калибан, Гораций. А Лорелея Рубинштейн? Как, там бывает сама Лорелея Рубинштейн?» — ахнула провинциалка. «Поэтесса?» — было отчего ахнуть. Пряные, бесстыдно чувственные стихи Лорелеи доходили до Иркутска с большим опозданием. Передовые барышни, понимающие современную поэзию, знали их наизусть.